Thank you. А сейчас попробуйте оставаться в медитативном состоянии, не уходить из него. Вот 3 минуты попробуйте, позвольте себе находиться в чуть более глубоком состоянии спокойствия и ясности, чем было на прошлой сессии. То, что мы испытывали на прошлой сессии, пусть для вас будет исходной точкой, с которой вы сейчас погрузитесь еще чуть глубже. Есть разные виды медитации, которые преследуют разные цели. Но состояние у нас, оно одно и то же. И мы с ним работаем. И это состояние просто со временем утончается все больше и больше, если мы действительно с ним работаем, если мы работаем с ним правильно. Именно утончается. Поэтому, когда мы садимся медитировать, вспоминаем о медитации, в следующий раз, вот здесь вот подчеркнуть надо слово, в следующий раз, мы отдаем себе такой отчет, вспоминаем о том, что до этого мы уже утончили свое состояние до определенного уровня. И с этого состояния мы уходим еще глубже, еще более тонкое состояние. Это есть естественный процесс увеличения качества своего состояния или утончения своего состояния. Если посмотреть его на примере вот такой медитации, простой, казалось бы, которую мы делаем, то чего мы добиваемся, как нам это может быть видно со стороны? Более глубокого покоя? Да. Но покой не является самоцелью. Он является скорее важным сопровождающим условием. Это спокойное состояние, из которого мы получаем больше возможностей раскрывать себя, свои грани, свое видение и так далее. Скорее, здесь более важным будет достижение как можно более свободного состояния от усилий. Все наши обычные состояния, они по сути свои психотные, невротические. И можно сказать, что любое состояние, которое характеризуется тем, что мы прикладываем туда усилия, является невротическим состоянием. Потому что мы прикладываем эти усилия в своей голове для того, чтобы решить некую задачу, которую мы сами себе придумали. И эта задача, она ни в коем случае не является задачей, которая нам нужна на абсолютном уровне. или даже на приближенных к абсолютному уровнях. Это просто какие-то наши временные проблемы, задачи и фантазии, которые даже не являются задачей этого воплощения целого, а просто какие-то временные темы, которые нас беспокоят. И медитация помогает нам устранить эту напряженность, вызванную ошибочным цеплянием за разделение между собой, субъектом, и окружающим нас объектом, для того, чтобы мы смогли более ясно увидеть истинное положение вещей и почувствовать просветленную природу, просветленный источник в себе и во всем окружающем. Поэтому, когда мы каждый последующий раз садимся практиковать, у нас должно быть медитировать, я имею в виду. У нас должно быть такое понимание, что мы должны достичь еще более свободного состояния от усилий. Еще меньше усилий мы должны прикладывать во все свои ментальные процессы. Любое усилие – это сопротивление. Сопротивление естественному ходу или течению вещей. Каждый раз, когда мы сопротивляемся естественному течению вещей, мы не находимся в правильном или даже в оптимальном состоянии. Каждому последующему нашему состоянию зрелости, каждому последующему уровню соответствует некая степень ясности, которая присутствует в нашем уме. И эта степень ясности, она связана, в общем, с неким уровнем вибраций, на котором мы функционируем, находимся. И это также связано с процессом утончения нашего потока бытия, нашего восприятия, наших ощущений. Можно сказать, что некоторые или многие йогические упражнения, они предназначены для людей, которые находятся на высоком уровне вибрации, которые находятся в тонком или тонких состояниях. Это как естественное следствие долгой обработки своего потока бытия, когда человек выходит на такие тонкие вибрации. Если человек не вышел на эти уровни вибраций, может получиться так, что он притягивает себя за уши к некоторым практикам, к некоторым состояниям, которые он в процессе занятия, он ими может и не испытывать. И, в общем-то, для многих людей это очевидно. Знаете, одно дело, когда мы находимся в некоторых сложных асанах, а потом легли в шавасану, мы чувствуем, как у нас расслабленное тело начало испытывать какие-то приятные ощущения. Это грубые достаточно физиологические ощущения, которые происходят с любым человеком, которого согнуть в три погибели, а потом распрямить и положить ровненько. Другое дело, это когда у человека действительно начинают появляться ощущения тонких энергий. И некоторые аспекты йоги, особенно там, где идет работа с чакрами, а еще больше, если работа идет с так называемыми бинду или тигли, они относятся уже к более тонким состояниям, когда человек имеет некий доступ к этим энергиям. И это происходит в результате утончения вибраций, которые являются естественным процессом работы с самим собой. Сказать, что человеку, который не дошел до таких тонких ощущений или энергии, не надо заниматься этими практиками, может быть и неправильно. Но суть в том, что через свою голову все равно не проведешь. И развитие происходит естественным образом. И здесь мы должны научиться слушать себя, свою энергетику и свое тело для того, чтобы понять, что нам нужно и что, какой из моментов нам помогает и работает. Медитация на самом деле очень близка к йоге в их истинных смыслах слова. На тибетском языке йога звучит как «налджор». Всем хорошо известно, что это слово переводили с санскритского слова «йога», а не с какого-то другого. Так как нам объясняли ламы во всех традициях, «налджор» переводится как объединение с реальностью или соединение с реальностью. И смысл этого заключается в том, чтобы мы посредством тех или иных манипуляций со своим телом, речью и умом прибыли к единству. То есть к пребыванию в той реальности, которая не движется, а которая постоянно присутствует и является структурой пространства на всех его уровнях, во всех измерениях. А тело, речь и ум – это наши пока что основные доступные нам измерения, через которые мы пытаемся вклиниться в эту реальность. По большому счету, то, что даже мы сейчас здесь называем йогой, и что у нас принято в стране считать йогой, это этап работы, который должен начинаться после того, как человек познакомился со своим телом, а не до того. Я приведу пример, что я имею в виду. Прежде чем мы садимся за руль автомобиля, нам вначале обычно предлагают сходить в автошколу, научиться водить, изучить правила дорожного движения, а в лучшем случае еще ознакомиться со строением автомобиля как такового. Это не всегда сейчас, конечно, соблюдается, можно просто заплатить чуть-чуть побольше денег и получить эти права. Но это не значит, что мы сможем безопасно или даже эффективно водить этот автомобиль. Понятен пример? Для того, чтобы даже применять йогические упражнения вот в таком виде, в котором у нас их преподают в повсеместных центрах, нам необходимо понимать специфику своего тела и проблематику своего тела. И для этого, в первую очередь, мы все равно пользуемся медитацией. Или, по крайней мере, тем, что мы называем медитацией. Потому что это практика, назовем ее так сказать, является первым шагом по ознакомлению со своим потоком бытия, по исследованию себя и раскрытию своих качеств. Медитация шаматха, о которой мы говорили, немножечко совсем говорили в предыдущем занятии, это метод достижения внутреннего покоя или тишины, которым, когда мы, если овладеваем, у нас появляется более полноценная возможность исследовать и раскрывать себя во всех своих аспектах, качествах и измерениях. Медитация, которая называется випассана, высшее видение или более полное видение, это еще более глубокий инструмент самопознания, самораскрытия, который позволяет нам достигать высшего видения своего тела, своей энергетики, своего ума, и в том числе природы ума. На каких-то первых этапах практика випассана является обычным, с буддийской точки зрения, можно даже сказать, ограниченным или концептуальным методом наблюдения. Со временем, когда мы узнаем о себе то, что мы должны были узнать, этот обычный или концептуальный метод наблюдения превращается из инструмента в мудрость, которая познает сама себя. Это такой хитрый инструмент, который во время практики привыкания и применения из инструмента превращается в неинструмент. Метод, который из метода превращается в не метод. Мудрость превращается. И випассана иногда разделяется на несколько категорий. Там, может быть, 3, 4 или 5. И все это сводится к процессу самопознания и раскрытия своих качеств. Эта медитация является основным движущим принципом эволюции. Мы ее можем называть разными словами. Но другой практики нету других принципов, которые помогают нам раскрывать себя. Либо это будут какие-то чудесные сказки, либо это будут какие-то энергетические воздействия, связанные с применением внешних инструментов, например, те же самые шаманские инструменты, где другой человек при помощи ритуалов, бубнов, трансов или каких-то там психотропных средств будет влиять на то, чтобы раскрыть наше состояние чуть больше, оно потом будет схватываться. Либо это тот принцип, который заложен в випассане, и ничего, в общем-то, другого нет. Потому что эволюция, она сводится к, еще раз черкну, более совершенному пониманию взаимодействия между собой, субъектом, и окружающими объектами. И для того, чтобы это взаимодействие усовершенствовалось, нам нужно вначале раскрывать себя со всеми своими измерениями и качествами. Потом на каком-то этапе это познание себя сможет транслироваться на познание окружающего мира. И не наоборот. крайней мере, в духовной практике. Мы можем, конечно, попытаться попробовать исследовать весь окружающий мир, не занимаясь исследованием себя, но в результате мы так и останемся со своими проблемами. Мы же вначале исследуем весь свой поток бытия, и когда он нам становится понятным, нам становится понятным и все, что нас окружает. И когда нам становится понятным все, что нас окружает, в какой-то момент мы начинаем чувствовать, что во всем этом заложена просветленная природа, просветленный потенциал, и начинает происходить процесс интеграции, когда внешнее сливается со внутренним. Начинают пропадать и стираться границы. И в конечном счете, опять-таки, мы доходим до постижения единства. А начинается все с простых вещей, которые многим кажутся нудными. Мы начинаем с того, что исследуем себя через свое тело, ощущения, потом, возможно, через свои энергетические ощущения и энергетическую структуру, потом через свои эмоции, мысли и ум. И все это составляет почву для медитации. Все это и составляет, собственно говоря, весь тот объем, с которым мы работаем при помощи одних и тех же методов. А методы одни и те же. Мы изучаем это, исследуем, пытаемся наблюдать то, что у нас есть, то, что с нами происходит. И если обнаруживаем какие-то отклонения от нормы, назовем их так, мы их уравновешиваем. Отклонение от нормы – это значит физические проблемы с ощущениями или с реакциями и эмоциональные проблемы. Любой человек будет проходить в сторону эволюционирования именно таким образом. Любой человек. Но не каждому человеку это дано в этой жизни. И есть куча причин. Основная из них – это просто незрелость человека для того, чтобы он оказался в состоянии воспользоваться этими методами и средствами. Вторая из причин – это чрезмерная травмированность в результате тех или иных обстоятельств. И когда имеется некая травмированность, человек просто залипает на своей травме, физической или ментальной, и она ему просто не дает вырваться за пределы этого ощущения физического, ментального или эмоционального. И он просто вращается и наворачивает вихрь такой энергетический на этом ощущении. Он просто не может дальше перейти к какой-то работе. И здесь, конечно, жалко таких людей, которые пострадали так или иначе. И всем им, в принципе, можно помочь. Если повлиять, я просто не буду здесь сейчас рассказывать методы работы с особо травмированными людьми, потому что не является целью этого семинара. Вот. Но в любом случае, для того, чтобы человек вырвался за пределы своей травмы, психической или физической, или эмоциональной, ему нужно это ощущение точно так же раскрыть, принять, уравновесить. И ему, возможно, потребуется для этого больше времени, чем среднестатистическому практикующему. ну, как нам, назовем это так, да, возможно, у него уйдет там несколько месяцев или год на то, чтобы уравновесить только одно ощущение. Но при опытном подходе, опытном там, руководстве, и если сложится там карма, удача, то этот человек тоже сможет с этим справиться и побежит дальше. У нас задачи стоят те же самые, что и у травмированных людей. Просто наши травмы или отклонения, они не в такой степени сильные. Хотя кто знает, да? И принцип работы с этими своими отклонениями или ощущениями, он такой же. Мы вначале должны их обнаружить, принять как часть себя и уравновесить. Это относится как к тем ощущениям, которые мы испытываем на физическом плане, так относится и к эмоциональным отклонениям и проблемам. Как происходит непосредственно сама практика? Мы начинаем с самых грубых своих аспектов или измерений и продвигаемся к более тонким. И не наоборот. Если мы будем делать наоборот, то вероятно, что через несколько месяцев таких попыток мы просто перестанем верить в себя и в свою практику. Потому что наши усилия не будут приносить таких результатов, которые мы ожидали. Несмотря на то, что бы мы ни делали уже, какими практиками мы уже не занимались. Просто услышьте меня, пожалуйста, и поймите, что это та последовательность, которой нам надо двигаться, и даже если мы что-то подобное делали, все равно волны проходят самосознавание именно таким образом. И нам все равно нужно начинать, и нам все равно нужно повторять. Мы начинаем со своего физического тела, с исследования своего физического тела при помощи медитации. Потом мы переходим к физическим ощущениям. Потом, возможно, мы переходим к энергетическим ощущениям и исследованиям своих энергетических ощущений. После этого мы переходим к исследованию и созерцанию своих эмоций, эмоциональных ощущений. И потом мы в конечном счете работаем исключительно с динамикой и механизмом своих мыслей, после чего нам становится очевидным то, что называется пустота или непроявленность, невыразимость нашего ума. И на этом этапе обычно происходит у человека осознавание природы ума. Если человек не проработал с предыдущей стадии опыта и свои измерения, то не факт, что у него произойдет осознавание природы ума. Просто потому, что у него не до конца созрел момент понимания самого себя. А если нету понимания самого себя, то естественным состоянием в принципе неоткуда взяться тогда получается. Потому что то, что у нас называется естественным состоянием в буддизме, это же называется природа ума, оно появляется из понимания себя, из знания себя. Теперь совсем в практическом моменте. Все начинается с того, что мы исследуем свое тело. Это выполняется в виде медитации. И эта медитация звучит очень просто. И мы ее сейчас с вами попытаемся выполнить. Садитесь, пожалуйста, в позу для медитации. Мы исследуем грубую физическую оболочку своего тела. И для этого мы своим мысленным взором просматриваем все то, из чего состоит наш физический носитель, наше тело. Мы начинаем с макушки головы и своим мысленным взором проходимся сверху вниз, наблюдая, созерцая то, из чего мы состоим. И сюда относятся все органы чувств. Кожа сюда также входит. Сюда относятся все покровы, которые у нас есть. И все внутренние органы. Все кости, мышцы, связки, полости, жидкости и так далее. И вот таким образом, начиная сверху, начиная с макушки, мы просто просматриваем то, из чего состоит наше тело. И если у нас имеются какие-то отклонения физической нормы, как нам кажется, которые вызывают у нас негативные ощущения, мы просто в этот момент останавливаемся и регистрируем этот момент как кажущееся нам отклонение от нормы. Не углубляемся в очередную свою трагедию, где нам показалось, что у нас там что-то где-то не такое, а просто регистрируем то, что у нас в голове имеется некая проблема по поводу кажущегося отклонения. И так идем, продолжаем дальше, вплоть до кончиков пальцев ног. Так, сейчас мы начинаем и практикуем. Не пропускайте ничего. По ходу дела представляете, как у вас выглядят легкие, там, печень, селезенка, сердце и так далее. Не сосредотачивайтесь сейчас на ощущениях. Просто просматривайте то, как это выглядит физически. Хорошо. Такого рода медитацию надо проделывать не раз и не два. В результате нее мы получаем возможность посмотреть на себя, на свой физический носитель со стороны. Но что еще более ценно, мы получаем возможность посмотреть со стороны на наши представления о себе и о своем физическом носителе. И, возможно, эти представления являются для кого-то проблемой, потому что кому-то кажется, что с ним что-то где-то не то и не так. И дальше уже человек, просто признав то, что его что-то не устраивает в самом себе, он может этот момент разблокировать. Только признав, что его это не устраивает, и видя это со стороны. Не продолжая думать, меня это не устраивает, мне это не устраивает, мне это не нравится, а увидев со стороны, что ему кажется, что с ним что-то не то. Вот только таким образом это начинает спадать. И возможно, что с одного или с двух раз эти вещи не решатся. Возможно, что мы даже это не увидим. И это гораздо легче заметить в своем грубом физическом носителе, чем в дальнейших уровнях, на которые мы потом, которые мы переходим дальше. Сейчас мы выполняем это в тренировочном режиме. Следующий этап – это точно такая же медитация по созерцанию, наблюдению за своими физическими ощущениями. Если в предыдущей медитации мы смотрели за просто строением своего физического тела, как носителя, что сейчас мы наблюдаем, пытаемся понять, исследовать, каким образом этот наш физический носитель, тело, просто реагирует на себя, свое состояние и окружающую среду. Собственно говоря, это то, что всех обычных людей, ну мы тоже, в общем, каким-то образом к ним относимся, волнует больше всего. Как чувствует себя их тело? Знаете, да, что многие даже не верят в то, что там есть ум или душа. Вот, поэтому эти показатели являются определяющими. Но у обычного человека нет никаких попыток исследовать себя и свои ощущения. Это происходит всегда так, что когда что-то где-то заболит, или если оно травмировано, то тогда надо бежать и что-то с этим делать. Это и разные варианты решения. Либо к доктору, либо на йогу, либо таблеточку, ну и так далее. Вот. Сейчас мы продолжаем точно такую же работу, только с другим акцентом. И начиная с макушки своей головы, мы начинаем исследовать все свои физические ощущения, которые у нас есть на данный момент. Или же в процессе, если мы вспоминаем, что у нас есть какие-то физические ощущения, связанные с тем или иным органом, местом, которые у нас появляются регулярно и беспокоят нас, то мы также вспоминаем и регистрируем, осознаем это ощущение. Возможно, его сейчас нет, но оно у нас каждый день появляется. Итак, мы пытаемся заметить все, даже мельчайшие физические ощущения, и не только неприятные, но и приятные, но связанные с функционированием нашего собственного тела. То есть, если нас кто-то гладит по голове, и нам приятно или дает нам подзатыльник, это не надо считать. Это то, что у нас происходит в нашем теле с самим телом. Ну, например, ощущение своих волос – это то ощущение, которое мы должны заметить, потому что они у нас, в принципе, вот, за исключением тех, кто волосы не носит, они у нас происходят постоянно, и у некоторых даже там что-то где-то чешется, там, свербит, зудит и так далее. И это относится уже и к ощущениям, которые у нас есть на поверхности кожи. И это же относится медитация к тому, что мы должны отметить, что у нас происходит внутри, со внутренними органами. Хорошо, я здесь еще добавлю, что у нас в этом подразделе могут быть ощущения, связанные с движениями энергии, пран. Но это будут движения, связанные с грубыми пранами. Если же мы допрактиковались до такой стадии, до такой степени, что мы начинаем замечать движение тонких пран, это уже будет выноситься следующую категорию, ну, для тех людей, которые их замечают или ощущают. Движения, связанные с грубыми пранами, в основном это необычные движения, которые могут быть связаны с затруднениями дыхательных процессов, или же метаболические проявления, это может быть там и какая-нибудь икота или отрыжка, и движение нисходящих пран, которые нас обычно побуждают идти в туалет. То есть сюда, в этот комплекс, скажем так, будут относиться и такие движения, ощущения, связанные с энергией. То есть, если, например, кому-то хочется сходить в туалет, вот, то и ощущается какое-то давление, это на самом деле ощущение, связанное не столько с физикой, сколько с энергетикой, с праной. Вот. Оно просто отражается уже на физике там, тех или иных тканей. Когда мы исследуем и наблюдаем эти ощущения, мы их точно так же нейтрально регистрируем, отдаем отчет и движемся дальше. И наша задача – заметить как можно больше этих ощущений. На самом деле их сотни. Потому что каждый орган, каждый сустав находится в непрерывном процессе взаимодействия с телом и окружающей информацией. Наша задача – заметить их все. Но все мы не сможем заметить, поэтому мы стараемся заметить как можно больше. И точно так же движемся, начиная с макушки и идем вниз. Так что давайте сейчас приступаем к очередной медитации и проделаем это в режиме практики. Такого рода практику, может быть, и не стоит делать по два раза в день. Может быть, не стоит ее делать каждый день. Но ее стоит делать периодически, потому что состояние нашего тела и ощущения меняются. И разные периоды времени, иногда даже, знаете, весной и зимой у нас есть разные специфические ощущения для состояния, они, по отношению к которым мы можем что-то делать. Вот мы здесь находимся в йога-центре, и здесь много людей, которые занимаются йогой, и есть люди, которые йогу преподают. Я просто уточню, что один из правильных моментов подхода к йоге, как к своей собственной, так и если мы людям ее передаем каким-то образом, вначале должно произойти исследование своего физического носителя при помощи вот таких простеньких упражнений, для того, чтобы понять, во-первых, что, в чем заключается наша специфика и проблематика. Одно дело специфика, другое дело проблематика. Проблематика уже заключает в себе понимание первичных или хотя бы вторичных причин этих состояний. И здесь уже, соответственно, этой проблематике выбираются какие-то упражнения, если они вообще выбираются. Потому что есть такая проблематика, которая вообще требует полного покоя и отсутствия каких-либо движений. Например, если взять, я сейчас честно посмотрю там, на свое собственное состояние, то в моем собственном состоянии в результате определенной недавно перенесенной травмы возможно и необходимое упражнение, которое связано с расширениями, например, грудной клетки в этом направлении и в этом направлении. Больше мне ничего не нужно сейчас совершенно. Если я буду это делать, мне это навредит. И таким образом человек, исследовав себя, приходит к определенным выводам, как естественным следствием того, что ему делать. Нужно ли мне это будет всю жизнь? Нет, не нужно. Я думаю, что через 2 месяца эта необходимость отпадет. Ну так, в среднем. Надеюсь, что скорее. И есть вещи, которые лежат глубоко под поверхностью, и нам сложно понять эту проблематику. Есть ощущения, которые связаны непосредственно с какими-то уже эмоциональными проблемами, такими как стрессы, например, или уже психотравмы, которые вызывают какое-то сопротивление или напряжение, которое там, за несколько лет нарисовалось в такой блок, что нам сложно будет даже определить, что это. Для таких сложных вещей, ну, это вообще отдельная тема. Вначале нам придется проработать весь свой ментально-эмоциональный комплекс для того, чтобы нам понять вообще, какие из ощущений физических вызываются какими психическими или эмоциональными ощущениями, и заметить эту связь, которую также заметить далеко не всегда просто. Иногда людей требуется и транс вводить для того, чтобы они об этом поняли или что-то осознали. Иногда даже и транс может не помочь. Следующий вид медитации. Мы постепенно продвигаемся от более плотных слоев, более тонким. И это продвижение, оно связано всегда с исследованием себя, с более полным видением, раскрытием себя. И это дыхание. У нас есть несколько вариаций медитации на дыхание. В данном случае это тоже относится к комплексу медитации Випассана по увеличению осознанности и понимания себя. Мы медитируем на дыхание, и в процессе этой медитации мы должны как можно более полно проследить за всеми теми физическими или энергетическими ощущениями, которые происходят с нами во время дыхания. И таким образом мы просто прослеживаем весь свой путь каждого вдоха и выдоха, наблюдая за всем тем, что происходит с нашим организмом. И это не сосредоточение на какой-то точке. Иногда такие медитации в упрощенном виде даются, людям говорят, сосредотачивайтесь на кончике носа, или там на точке там, рядом с кончиком носа, или сосредотачивайтесь там на груди или на животе. Здесь это вовлечение в весь процесс дыхания, где мы следим за каждой его точкой по всей траектории. И стараемся не отвлекаться еще по ходу дела. Потому что в этом упражнении отвлечение будет происходить гораздо быстрее, в отличие от предыдущих. Потому что в предыдущих у нас постоянно менялись объекты наблюдения, Мы были там где-то на макушке, потом мы в горле, потом мы в плече, в сердце, в животе и так далее. Там, чем ниже, тем интереснее. То здесь мы фактически следим за одним и тем же процессом, который происходит по небольшой достаточно траектории. И достаточно быстро он начинает нам надоедать, этот процесс. Ну, мы посмотрели раз, два, три, четыре, пять. Ну, понятно, можно подумать уже о более актуальных темах. Так у нас обычно происходит медитация. И здесь задача не отвлекаться, а следить за этим пристально во всех точках траектории. И помнить еще о том, что это уже идет работа с праной, и это вообще основа всей пранаямы. Вот такое наблюдение с дыханием. Именно в процессе него становится понятна специфика нашей праны. И дальше уже мы можем понимать, если мы продолжаем изучать пранаяму, каким образом и что мы можем делать со своим дыханием. Но эта медитация, она у нас одна из самых распространенных является. Она составляет основу и является одной из самых распространенных медитаций буддизма, в принципе. Так что сейчас мы с вами приступаем к этой практике. И еще раз обращаю внимание, не сосредотачиваемся на какой-то точке, а прослеживаем своим внутренним взором, вниманием всю траекторию вдоха и выдоха, и замечаем, что у нас где выступает, выпячивается при вдохе, заходит назад при выдохе, и какие ощущения у нас появляются. Занимаясь такой медитацией, нам следует помнить о том, что основная цель Оми сводится к тому, чтобы увеличить свое видение, восприятие по сравнению с обычным своим дефолтным. И каждый раз, когда мы приступаем к медитации, мы увеличиваем силу своего видения. И в этом и заключается процесс развития своих качеств и способностей. Эволюция или продвижение по духовному пути сводится к усовершенствованию взаимодействия между собой и окружающей средой. И в процессе этого усовершенствования мы должны вначале понять себя, а потом научиться чувствовать и замечать происходящее. Вначале мы учимся чувствовать и замечать то, что происходит с нами, а потом на примере, или как бы, на модели этого у нас начинает происходить исследование и процесс изучения того, что происходит вокруг нас. И если вначале это сводится к физическому нашему измерению, где мы смотрим, что там происходит с нашим телом и как оно реагирует на внешние раздражители, то потом это переходит в эмоциональную, ментальную сферу. И тогда мы начинаем замечать других, и тогда мы начинаем замечать, что происходит с другими. И тогда на том этапе у нас начинает появляться сострадание по-настоящему. А не тогда, когда мы берем какой-нибудь стишок или книжечку и повторяем про это. Потому что для того, чтобы какое-то качество появилось по-настоящему, не стишок или книжечка нужен, а опыт, прецедент, переживание, на основе которого это потом бы стало разворачиваться. Наблюдая за своим телом, или за своими физическими ощущениями, или за своим дыханием, нам не нужно думать, что мы выполняем какую-то нудную задачу, хотя это может показаться нудным, согласен. Мы работаем сами на себя. В наших интересах заметить как можно больше граней своего опыта, потому что эти грани являются на цветочке на любом. Лепесточками нашего потока бытия. Столько граней, сколько мы заметим, получается, столько процентов себя мы и откроем. Если мы все, что мы можем в себе заметить, это ощущение голода и желание секса, то это значит, что вот мы только имеем дело с двумя гранями из всех сотен или тысяч возможных. Можем ли мы быть при этом реализованными? Даже если нам кажется, что все хорошо. Вот только вот чуть-чуть вот этих вот двугранней еще не достают. Можем ли мы быть? Не можем. Потому что просветленными или реализованными мы станем тогда, когда у нас появится видение всего этого спектра, а не только двух этих кусочков. Возможно, что на каком-то уровне мы исследуем себя и обнаружим, что у нас только вот есть вот столько, чуть побольше, чем эти два. И нам покажется, что в принципе у нас ничего и нету больше. Нет у нас других ощущений, нет у нас других интересов, нет у нас никаких эмоциональных особенностей. Вот я такой. Вот the problem. Возможно, да. Но это не значит, что мы с этим набором будем реализованными существами. Даже если нас этот набор устраивает, нам придется работать над раскрытием дальнейших качеств в любом случае. И, ну так, просто чисто для информации, сакральный, наверное, механизм опыта заключается также в том, что когда мы вот эти все вещи, которые нам кажутся существующими у нас, откроем, то сразу же после этого начнут вылупляться и подниматься другие из потенциальностей, которые до этого находились в латентном состоянии. И это может происходить совершенно непредсказуемыми разными способами, но часто происходит и негативными, через негативные или позитивные переживания. Через негативные переживания качества открываются быстрее. Через позитивные
Мы, как правило, на том уровне, на котором находимся, мы очень легко и быстро залипаем, и наше дальнейшее движение в сторону раскрытия остальных качеств останавливается, замедляется. А задачи перед нами стоят серьезные, потому что даже состояние реализации духовной, которое есть у нас такое слово, да, духовная реализация, не говоря уже о просветлении, оно подразумевает раскрытие такого количества качеств мудрости, что, в принципе, такому человеку не составит труда управлять энергиями всей планеты, ну или, по крайней мере, континента, реализованному существу. А просветленное существо для него и целой планеты, в принципе, недостаточно. Именно поэтому говорили, что Будда Шакьямуни, когда появился на этом плане, в сферу его влияния входил миллиард таких же миров, как наш. То есть он одновременно функционировал и конфигурировал, направлял энергии, форматировал энергии в миллиарде таких миров, как наш. И для всего для этого требуются способности и качества, которые заложены в нашей просветленной природе, в нашем потенциале. Они не берутся откуда-то, они раскрываются изнутри. Сейчас они находятся в большинстве своем в виде вот, так сказать, такого как бы бутончика у нас. А потом со временем они будут потихонечку раскрываться, 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 пока не раскроются хотя бы так. И медитация, в частности, медитация Випассана, которую я до конца не объяснил сегодня, завтра будет продолжение, она есть тот инструмент, в котором заложен основной принцип раскрытия этих качеств. Инструмент повышения внимания или осознавания того, что у нас есть, того, что мы из себя представляем. Вначале мы замечаем самые грубые и внешние проявления. Когда мы с этим справились, настает черед более тонкий. И поэтому практика идет от более грубых, более плотных наших измерений к более тонким. Но и в процессе этой практики нам открываются не все качества и не все наши ощущения. Даже из тех, которые потенциально у нас присутствуют. Как только мы отработали те, которые лежат на поверхности, начинают появляться другие. Если мы эти не отработали, голод, желание секса, сна, денег, квартиры, машины, отпуска, уютные обстановочки, шмоточек, штучек, вот это вот все. До тех пор, пока мы это в себе не вскрыли, не отработали, не проработали динамику этих желаний, мы и будем с ними сидеть. Мы и будем вращаться вот в этих 5-6-7 штучках, и никуда мы от них не денемся. Даже если будем заниматься йогой и медитацией, даже если получим 100 или 200 или 500 посвящений, будем продолжать в своем уме прыгать по этим тараканам, и именно они будут нас больше всего интересовать. И когда мы будем садиться медитировать, в основном будут всплывать темы вот из этих 5-6-7 штучек. Мы будем сидеть и вспоминать, когда нам нужно сделать то, когда нам нужно сделать это, вот все из того же самого списка. И здесь, наверное, стоит заметить, что изменение своего видения, это изменение списка своих ценностей в сторону более глубоких, высоких, тонких,
Наверное, это более важный момент для нас, нежели использование каких-то инструментов духовных. И вначале я еще об этом говорил, что устремлен к просветлению, просветленному источнику является той движущей силой, которая меняет эти ценности. Но эта сила, которая меняет эти ценности, она появляется в связи с пониманием, зачем нам нужно это просветление и зачем нам нужны эти вещи. И тут мы уже либо понимаем, либо не понимаем. Потому что если мы хотим развиваться, если мы хотим эволюционировать, то мы должны так. Либо мы этого никогда не можем в этой жизни, не поймем. И будем заниматься вот прыганием по этим 6-7 своим интересам. И сейчас в заключение следует сказать, что в качестве очень важного метода, который помогает нам прийти к более высоким и духовным ценностям, является служение. И это служение, оно для каждого человека в разных вещах может выражаться. И открываются возможности разные. Но это всегда служение. И это всегда искренняя помощь другим живым существам и в идеале в процессе более просветленным и реализованным существам, а в лучшем случае служение полностью просветленным существам. И у этого служения, у него также есть некий тайный смысл, который нам обычно не виден. Смысл этот заключается в том, что когда мы, помимо своей обычной деятельности, которая нас интересует и которой мы занимаемся, начинаем служить другим и более просветленным существам и силам, тогда есть такие законы вселенские или кармические, если хотите, которые начинают изменять опыт, который появляется в сфере нашего переживания. То есть изменяются ситуации, которые нам предоставляются. То есть вот мы жили с набором одних и тех же ситуаций. Там. Ночь, улица, фонарь, аптека, работа, дискотека и так далее. И вот мы жили там 20, то 30, то 40, то тут уже 50 лет. И ничего, в принципе, не менялось. Мы могли читать там эзотерические духовные книжки, там, посещать, и все примерно остается вот в одном и том же диапазоне. Если же мы начинаем служить, то этот диапазон начинает расширяться. У каждого человека он будет расширяться по-разному. Но структура этого опыта, она будет меняться. И ситуации также начнут меняться. По-разному. Готовы ли мы к этим изменениям? Зависит от того, готовы ли мы, в принципе, к продвижению туда вперед к более высоким и духовным ценностям. Но если мы будем сами себя сдерживать, то и скорость этих изменений также будет притормаживаться. Если мы включим там, пятую или последнюю, шестую передачу, то и скорость этих изменений, структура опыта также начнет очень быстро меняться. И служение – это очень, на самом деле, искусный способ. Если мы хотим, чтобы наши ценности и становились действительно более возвышенными, духовными, и чтобы мы могли переходить к более тонким уровням вибрации. И медитация, как практика, и йога, в лучшем смысле этого слова, и служение, это все равно инструменты. Инструменты для того, чтобы мы быстрее, более полно пришли к пониманию своей просветленной природы и раскрыли в себе любовь. Эти вещи стоят на самом первом месте, а медитация, йога и служение – это инструменты, которые помогают эти вещи в себе раскрыть. Поэтому здесь всегда стоит расставлять правильно приоритеты и понимание, и то, что всегда держать у себя в уме. То, на чем важно, так сказать, медитировать или практиковать постоянно, это как раз видение просветленной природы и любовь во всех ее доступных нам проявлениях и пониманиях. Когда мы говорим осознавание природы ума, такая умная буддийская тема, или там осознавание естественного состояния, как это оформляется у нас терминами изучения, то под этим подразумевается видение просветленной природы. Все эти вещи взаимосвязаны с медитацией, со служением, с раскрытием качеств веры, преданности, в первую очередь любви. Замкнутый круг получается. Мы медитируем на естественное состояние. Но что такое естественное состояние? Естественного состояния как такового нет. Есть процесс раскрытия себя, своей природы, которая состоит в первую очередь из видения этого просветленного состояния, из любви. И нам нужно раскрывать для этого все свои качества, и раскрываем мы их при помощи медитации. Медитация позволяет нам больше открыть свои глаза на то, что мы из себя представляем, с чем мы контактируем, что нас окружает. И это все в целом вместе является естественным состоянием. Вот такой вот замкнутый круг. И поэтому достаточно ущербным является метод взять какой-нибудь один инструмент, который нам единственный стал понятен, и долбить этим инструментом себе по голове, думая, что благодаря этому у нас откроются все духовные реализации. Все эти качества реализации, они раскрываются взаимозависимо. Одно цепляется за другое. И это все не абстракция и не теория. Вот вы сейчас... Мы сейчас закончим занятие, и сейчас выйдете на улицу. Там перед вами будут люди, машины, деревья, которые, может быть, кажется, что не имеют отношения ко всему этому сказанному. Но в каждом из этих людей, и даже деревьев, и даже, страшно сказать, машин, присутствует просветленное измерение. И если мы хотим продвинуться, нам себе нужно позволить это увидеть. Вначале, по крайней мере, это будет выражаться в виде того, что мы себе будем напоминать об этом. Пусть даже надуманным искусственным образом. Мы видим людей, а у нас задача еще чуть больше открыть свое сердце по отношению к ним, чтобы испытать чуть больше любви к ним. Это тоже практика. Потом мы придем домой, встретим, возможно, людей, которые вызывают у нас стойкие стереотипные реакции, с которыми мы уже точно знаем, что делать и как отвечать на каждый вопрос и реакцию. И от нас требуется и это изменение. Потому что от того, что мы выучили, что им говорить на каждое их слово, ситуация не изменится. От нас как раз требуется не занять такое медитативно отрешенное или отмороженное состояние, в котором бы нас их проблемы, дела не трогали, а наоборот, открыться больше для того, чтобы дать им больше любви. И с другой стороны, увидеть в них еще эту просветленную природу. Итак, практика потихонечку-потихонечку превращается в один такой круг, который длится каждый день с утра до вечера. И в те моменты, когда нам так не кажется, и нам кажется, что вот все оно такое, серая, обыденная, повседневная практика или йога, или медитация, она где-то там, то в эти моменты как раз нам стоит признать, что мы никакой практикой и не занимаемся. Как хотите. Отвлекаемся или не занимаемся, или что-то очень серьезно недопонимаем, но практика, она будет появляться тогда, когда мы будем чувствовать, что вот мы сейчас что-то делаем, и это практика. И если же мы даже садимся заниматься медитацией и йогой, и у нас нету такого ощущения, а нас гложат какие-то тревожащие эмоции в этот момент, как бы мне что-то пройти, что-то там сделать, или что-то я не успел, или сейчас я вот опоздаю, или вот что я ему скажу, то это может быть тоже, даже сидя в медитации, может быть не практика. Потому что йога – это часть медитации, а медитация – часть йоги. И суть в том, чтобы оказаться в естественном состоянии, в состоянии близком, наиболее приближенном к реальности, а не находиться в своих иллюзиях и фантазиях, которые подразумевают постоянное ощущение какого-то сопротивления. На сегодня все. И сейчас, чтобы эти слова не остались словами, попробуйте, вот сейчас пойдете вы домой или поедете, чтобы каким-то образом это можно было состояние понимания воплотить в своих действиях, мыслях, ощущениях. И это на самом деле просто. Можно смотреть на других людей и открываться им больше, и чувствовать больше любви и принятия по отношению к этим людям. Можно, если это сложно, просто увеличивать осознанность в отношении своих движений. Вот мы идем и начинаем заниматься ходячей медитацией, например, которая относится к этому же разряду практик повышения внимательности. Но самое глубокое и самое
эффективное все равно будет попытка увидеть других существ, людей и себя просветленным. Увидеть в себе и в других людях просветленную природу и просветленный потенциал. Пусть даже это будет выражаться сейчас на уровне концептуального напоминания себе. Этот, и этот, и этот. Тоже просветлен. Потом оно со временем из мира концепции будет переходить в реальность переживания и опыта. А сейчас мы посвящаем заслугу. И посвящаем это на то, чтобы все сказанное побыстрее стало нашим опытом. И просветленные качества, и мудрость, и просветленные способности побыстрее стали нашим реальным опытом. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, с помощью не возник. Он уже появился, пусть в нем будет, а все более и более возрастает. И пусть все молитвы, устремления, благопожелания, сделанные, начиная с изначальных Будд, Самантабхадры и Ваджрадхары, вплоть до наших коренных учителей, осуществятся сейчас, здесь, в этот самый момент. Ага, сейчас.